грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Накануне всю отечественную интеллигенцию потрясло известие об упразднении Академии наук, в ее слиянии с Академией медицинских наук и с Академией сельскохозяйственных наук, создании некого клуба ученых, о переходе всей ее собственности на баланс правительства. Это как раз идея главы правительства Дмитрия Медведева. И о том, какая судьба ждет памятники культуры, находившиеся на балансе упраздняемой Академии наук, мы сегодня беседуем с Константином Михайловым, координатором движения «Архнадзор», членом общественной палаты, чьи товарищи держат уже несколько недель оборону дома Болконских на Воздвиженке, и с Алексеем Клименко, историком архитектуры, вице-президентом Академии художественной критики. Они у нас в прямом эфире. Добрый вечер. Давайте мы посмотрим как раз хронику событий вокруг дома Болконских, которая предоставлена нам любезно сайтом движения «Архнадзор».
Сегодня были возобновлены работы после одного дня перерыва, несмотря на то, что уже вчера удалось изготовить документ УАСИ, который свидетельствует о том, что все работы на этом объекте, все абсолютно, были приостановлены еще 11 марта минувшего года. Но в общем, вот прибыл главный представитель ПТРГ. Его совершенно очевидно обманули, потому что ему предъявили все работы по всего части города, вместо того, чтобы предъявить оригинал, который был удалось построить на площадке. А вся информация о приостановке до повторного открытия ордера обычно находится на оборотной части. Пользуясь тем, что он, как представитель полиции, не очень хорошо знаком со строительством.
Приостановка работает 11-го, да, которая, как вас пытаются умерить, покрыта информационным письмом от 25-го Семенова.
Пожалуйста, сюда здесь депутат приехал, просто не может до вашего начальства позвонить. Ну подойдите, вы вместе просто зайдете.
Вот 11.03.14, то есть тех работ, которые сейчас производятся. И данное предписание действует до настоящего времени. Таким образом, в ордере сам существует, для предписания выхода в отношении работы, но в ордере с порта действует. Соответственно, работа проводится не закончена.
Будет комиссия создана из представителей АТИ, которые выдавали это разрешение. Будет представитель прокуратуры, господин наследие. Понимаете, это все будет организовано депутатами.
Давайте как раз
немного прокомментируем. Я прежде всего хотел начать с видеоряда. Вот что мы там увидели? Вот этот, это бывший купол, который на углу Воздвиженки и переулка Крестовоздвиженского. Вот этот уже купол обнаженный, с которого снята обшивка, от которого остались только ребра. Я вот когда эту картинку впервые увидел, у меня, вот извините за ассоциацию, всплыла в памяти сразу вот известная фотография, по-моему, Хиросима после ядерной бомбардировки, там тоже на первом плане вот такой же вот обгоревший, обнаженный скелет купола, по-моему, какой-то обсерватории. Да.
Она
вот,
до сих пор...
Она до сих пор так осталась, как память. Вот то, что происходит сейчас на Воздвиженке, это такая наша культурная Хиросима. Вот я не могу других слов подобрать. Вот в 2013 году рушить здание отбойными молотками, здание, связанное с Толстым, здание, которое еще несколько лет назад числилось памятником истории и культуры, здание, которое вошло в «Войну и мир» в 18 веке еще построено, на центральной улице в 100 метрах от Кремля, вот и других образов у меня для этого не находится, это по части содержания. А вот о чем говорили там люди? Оказывается, еще 11 марта, работы по разрушению через 9 марта, 3 месяца назад, 11 марта туда пришли представители ОАТИ, совершенно официального городского органа, и выдали предписание об их остановке. Потому что на них нет разрешительной документации. Вот там сейчас люди его читают и пока демонстрируют офицеру полиции. Мы это предписание с помощью депутатов, его удалось добыть только 2 дня назад. То есть в течение 3 с лишним месяцев, 100 дней работы шли незаконно в отсутствие разрешения при предписании их остановить. Причем это предписание выдано официальной городской властью.
Только раскрой.
И официальная городская власть, объединение административно-технических инспекций, это такой вот влиятельный орган в строительных делах. Без их разрешения вообще там ни один кирпич на стройке с места на место не может придвинуться. И городская власть не делает ничего, чтобы настоять на исполнении своего же собственного решения. Вот что самое ужасное. И смотрит со стороны, как представители общественности вместе с депутатами, вместе с другими общественными организациями. Вот бьются уже, доходят до жестов отчаяния только для того, чтобы остановить этот вандализм, для того, чтобы обеспечить соблюдение закона. А власть городская в стороне. Вот один ее орган выдал предписание, и все. И как будто ничего не произошло. Ребята продолжают работать и крушить исторический дом.
Да что, кстати, сейчас делают ваши товарищи, вот Рахматуллин?
Я вот сейчас буквально приехал сюда к вам оттуда, с Возлежинки. Там по-прежнему стоит вахта Ахнадзора. Там уже за эти дни много новых людей появилось, привлеченных сообщениями о этих вот драматических событиях, которые там были в ночь с понедельника на вторник, когда Рустам Рахматуллин был вынужден просто забраться на этот купол, который уже хотели сдернуть строительным краном, и просидеть там несколько часов. Вот как он, кто у нас охраняет памятники в городе? Вот городские органы, где все-то в стране попрятались, делают вид, что это их не касается, да? А вот историк и писатель сидит на куполе здания на Воздвиженке. Купол – это дом, который Наполеон пережил. А вот нынешнюю городскую администрацию он рискует не пережить. Там сейчас в течение дня были, значит, снова попытки с утра, попытки возобновить эти работы. А здание, оно очень крепкое, оно сопротивляется изо всех сил. Оно все, ну, все-таки тает, да, там карниз, фриз начали чем-то обмазывать, снова попытались этот купол уничтожить. Так вот такая вот вялотекущая ситуация, там стоит живая вахта сейчас людей, школьники приходят, вот им открытый урок литературы и охраны исторического наследия в 2013 году.
Алексей Алексеевич, слово. Ну,
это визуализация отношения высшей власти, якобы гарант Конституции не только к законодательству об охране памятников, которое эта высшая власть многократно совершенно в открытую нарушала. Могу перечислить, будет несколько десятков примеров. А это отношение уже не только к законам, но и к обществу. Вот рядом с Кремлем, рядом напротив военторга, вот такое. Поскольку нам вот так, мы считаем так нужным, а вы, общество, вообще ни при чем. Мы главные здесь, на этой территории, в этой стране, а вы таракашки какие-то там, букашки, ну и стойте там, вон мы с ментами общаетесь. Это... Ну, развитие всего того, что началось довольно давно, поскольку господин Путин позволил себе нарушить раз закон об охране памятников, Новодевичий монастырь, объект ЮНЕСКО, передав Кириллу, ему очень нужно, чтобы московский патриархат был такой ширмой, прикрывающей все их шалости, все их свободу действий. И раз за разом господин Кожин, по которому нары просто плачут, поскольку он уничтожил на Красной площади еще один объект ЮНЕСКО, целых 4 здоровых корпуса в комплексе средних торговых рядов. Но абсолютное преступление. Просто к доктору не надо ходить. Ну, сидит себе, дает интервью. Все замечательно. Администрация президента того же самого. И это тоже каким-то образом связано с этой высшей властью. Ну, то есть это такое вот, такая демонстрация абсолютной вседозволенности, абсолютного права, вот как с мигалками. Вот Путин же сказал, что вот для нас, с Дмитрием Анатольевичем, должны перекрывать дороги. Вот мы имеем право на мигалки. Там в телекамеру прямо сказал. Я сам видел.
Это он Токменеву Вадику сказал, когда говорил, что они душечку получили, это интервью НТВ.
Красиво было.
Тут, кстати, в кадре видна эта самая власть, виден дом Морозовых, где было общество дружбы народов, которое сейчас резиденция правительства была, Путина, сейчас Медведева, и, по-моему, они захватили еще заодно и справа.
Слава богу, ничего не ломают, по крайней мере, да, там хоть какая-то реставрация произошла.
Нет, но там просто все перекрыто абсолютно.
А это вот просто клинический случай.
Да. А это просто шаг, очередной шаг демонстрации абсолютной вседозволенности.
Вот как, по-вашему, принимаются такие решения? Какой механизм их принятия? Вот, и Судя по всему, это ждет каждый из объектов культуры, находящихся на балансе Академии наук.
Ну, знаете, вот из последних таких горячих событий, из тех объектов, которыми занимаюсь, механизм на самом деле всегда один и тот же. И, к сожалению, в этом механизме и требования закона, я уж не говорю про требования обеспечения сохранности исторических зданий, они все где-то оказываются на пятом, шестом, а то и на десятом плане. Вот. Чувствует вот власть какую-то, почему, к сожалению, власть сама подает пример. Есть какая-то целесообразность, она ее ощущает или ее в этом убеждают. И процесс происходит, да, здания уничтожаются частично или полностью. Вот, например, вот тот случай печальный, который произошел в самые первые дни, в первые часы Нового года, в Новой Екатерининской больнице на Страстном бульваре, когда были снесены три здания исторических 1-й, 3-й, 19 века, которые входили в этот комплекс.
На территории памятника?
Вне территории памятника формально, но они в составе этого комплекса. Они были приговорены к сносу комиссии городской по градостроительству, где я тоже состою, несмотря на, так сказать, отчаянное сопротивление там экспертов всех, имеющих отношение, так сказать, не к чиновным структурам, а к экспертному сообществу, к миру охраны наследия, никто за этот снос не голосовал. Тем не менее, решение было большинством чиновников принято, и в первые часы Нового года эти здания были снесены. Это все делается, причем это делается не под какой-то частный инвестиционный проект, как мы привыкли, а под официальный городской проект власти, под здание новой городской думы, так нам было там тогда объявлено. Вот есть решение, есть мнение, что новая городская дума должна быть построена там. И она там, я знаю, проектируется. Разные варианты. 5 этажей, 6 этажей. Вот в этой вот по соседству с этим драгоценным памятником, вот в его же комплексе. Начали разбираться потом, спустя несколько недель, выяснилось, что существует постановление правительства Москвы, относительно свежее, в 2010 году изданное, которое утверждает режимы и регламент этой территории и напрямую запрещает и новое строительство на этом месте, и снос исторических зданий, и какое-то изменение хотя бы там вот сложившейся исторической застройки. Очень хорошие режимы и регламенты. Но они были этим же правительством, которое их принимало, просто выброшены за ненадобность, когда есть целесообразность. Здесь вот есть целесообразность. Мы вот хотят учредители получить еще 2 этажа полезной площади в центре Москвы. Забудем про все, выведем это здание из памятников, что было сделано в 2009 году. Забудем про режимы охранной зоны. Этот дом стоит на территории объединенной охранной зоны, и закон запрещает.
Кремля.
Объединенная охранная зона, там памятников архитектуры. Восприятие Кремля тоже затрагивается. Если это здание нарастить с 2 этажей до 4, то, конечно, восприятие Троицкой башни Кремля вдоль Воздвиженки, а это объект ЮНЕСКО, тоже резко исказится. Никто не обращает на это внимания. Московские власти подписывают в автоматическом режиме все разрешения на это строительство, опять же, не заглядывая в закон. И оно осуществляется вот на наших глазах. То же самое с круговым депо, тоже недавний скандал. Как можно? Я читал, значит, экспертизу историко-культурную, которая была, обосновывала проект приспособления памятника, который предусматривал снос его 9 секций из 22, 40%. Даже в этой экспертизе было черным по белому написано, что этот проект противоречит предмету охраны памятников и противоречит нескольким статьям закона федерального об объектах культурного наследия. И получив такую экспертизу, городской орган Мосгорнаследия подписывает этот проект к исполнению, выдает разрешение. В течение 2 суток депо ломают экскаваторами. Оно теперь представляется, оно уже не круговое, да, от него откусили 40%. Опять же, целесообразность. Надо нам проложить железнодорожный путь, проект утвержден. И никто не думает о том, что вот ради сохранения такого уникального памятника можно было подумать над корректировкой этого проекта. Хотя времени для этого было сколько угодно. Вот так и принимаются эти решения, к сожалению.
Ну,
без совета с экспертами, без совета со специалистами, опираясь не на их мнение, а на какие-то вот собственные представления о нужности и целесообразности тех или иных процессов или строек.
Тут ожидать чего-то другого от нынешней власти, как было бы странно. Советником Собянина по работе с недвижимостью стал Леонид Казинец. Господин очень успешный бизнесмен, известный больше всего тем, что какое-то время назад он дал интервью, где заявил, что Москва – это территория для бизнеса, замечательная площадка. И если ты имеешь в месяц меньше 5000 баксов, то тебе совершенно нечего делать в Москве, то давай за 100-й километр. ты только помеха бизнесу. И этот человек, который позволил себе такое, он становится советником мэра по недвижимости. Ну, я уж не говорю о том, что Екатерининская больница, о которой только что было рассказано, это тоже объект толстовский. В «Войне и мире» он описан. Там московское дворянство давало огромный обед торжественный в честь Багратиона и так далее. То есть, ну, наверное, впору обращаться в Толстовский фонд, если он еще существует где-нибудь. Он раньше был в Америке. Вот, но, в общем, куда-то в международной организации. Но и этот путь сейчас закрыт. Ведь эти самые доблестные депутаты, всякие Яровые и прочие баталины, подымут виск, что как же так, мы обращаемся куда-то, а вот не решаем проблемы здесь.
Да, мы иностранные будем агенты, да.
Да.
Напомню, то телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на СМС по номеру 8-903-743-2801. И заходите на наш сайт свобода.орг. Судьбу памятников культуры, находящихся на балансе упраздняемой Академии наук, мы сегодня обсуждаем с Константином Михайловым, координатором движения «Архнадзор» и членом общественной палаты, и историком культуры, членом президиума, вице-президентом Академии художественной критики Алексеем Клименко. Они оба у нас в студии. Давайте продолжим наш выпуск.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что судьбу архитектурных шедевров, находящихся на балансе упраздняемой Академии наук, мы обсуждаем с защитниками отечественной культуры Алексеем Клименко и Константином Михайловым. Как вы считаете, Константин, вот когда-то было здание восхнило, я знаю, в Харитоневском переулке, потом мы даже с вами, по-моему, обсуждали, как его варварски там приспосабливали под ресторан. Ожидает ли сейчас такая же судьба и другие объекты?
Ну, был там такой эпизод, да, уже когда оно не было в ведении «Восхнил», оно каким-то образом оказалось в руках частных владельцев.
Вот да, это, ну, сейчас все, что было в ведении
старинный дворец, да, вот, тогда удалось остановить хотя бы наполовину эту очень неквалифицированную реставрацию, в кавычках. Что сейчас будет со зданиями, попавшими, уходящими из ведения Академии наук? Ну, прежде всего, мы должны понять, наверное, констатировать, что вот те здания, которые в ведении Академии наук находились, вот их судьба далеко не была безоблачной. Вот, казалось бы, Академия наук — такое высшее гуманитарное учреждение, которое там когда-то, в 20-е, еще 30-е годы, было одним из центров сохранения и изучения наследия, да и даже еще вот там 80-е, наверное, да, когда мы вспоминаем о деятельности тогдашнего Всероссийского общества охраны памятников и тогдашних, скажем так, движение экологии и культуры, да, в те времена, когда там, я, например, был еще студентом, а Алексей Алексеевич был видным представителем этого движения, тогда люди из Академии наук были в первых рядах этого движения, там не только там Дмитрия Сергеевича Лихачева можно вспомнить, но там академика Петриана Соколова, входившего, например, в Центральный совет ВАПИК и многих других. Вот сейчас этого нет абсолютно. Вот в рядах защитников наследия сейчас я вот, честно говоря, ни одного академика не помню, ни одного голоса. Ни по этому поводу, ни по другим.
Вот когда мне, извини, пожалуйста, когда мне приходилось спасать, ну, в частности, там на Таганке большую старинную усадьбу, я как раз обратился, ну, через знакомых, обратился к ученым, и там были доктора, химики, и там замечательный Ред Борисович Котельников, он был доктор там технических наук, он, оказывается, работал над атомной бомбой, ну, в этой области, когда-то.
Все когда было.
Потом. Но это было когда-то, вот, да.
Было тогда,
но ученые очень помогали тогда, и был очень смешной эпизод. Один из проектировщиков, главный инженер этого проекта, такой по фамилии Шмерлинг, очень красивый человек, такой инженер, он говорит: «Что-то поразительно. В этой грязи мы приходим, мы готовы это дело снести, а там какие-то копошатся люди и показывают, что один там доктор наук, другой там кандидат наук». Вот так.
Вот. Это было, я закончу, да? А сейчас, к сожалению, даже те здания, которые до недавнего времени в Академии наук в ее ведении были, они были связаны именно вот с такими скандальными историями. Если напомню, дом Быкова, постройки Кекушева, да, вокруг которого было столько историй, с пожаром, с попыткой вывести его из состава объектов культурного наследия, из списка, с инвестиционным контрактом, который предусматривал фактически уничтожение, кроме фасада. Это все было заключено и планировалось от имени одного из институтов Академии наук. И с большим трудом это удалось остановить. Это был судебный процесс, в том числе и Ахнадзор возбуждал и выигрывал судебные иски для сохранения этого памятника. А другой пример, то, что пожар, который был, по-моему, в марте этого года, когда сгорела Мамонова дача, она же усадьба Васильевская на Воробьевском шоссе, тоже здание принадлежало одному из институтов Академии наук физики и химии. Так там после этого пожара, уже прошло, по-моему, 4 или 5 месяцев, там даже консервация элементарная не была проведена, то есть здание, вот как оно погорело, его даже не удосужились перекрыть какой-то временной кровлей, чтобы оно хотя бы не разрушалось, несмотря на обращение к академикам. Да. Вот, к сожалению, вот Академия наук в лучшем случае никак, а в худшем вот так вот обращалась с теми памятниками. Поэтому для меня, честно говоря, вот в передаче исторических зданий и изведений Академии наук другим владельцам, ну, большой трагедии нету, может быть, хуже уже и некуда было бы. Другое дело, что, конечно, теперь должен быть обеспечен контроль и за этими памятниками, и за тем, и за их новыми пользователями, чтобы там были все охранные обязательства, заключенные своевременно, чтобы контроль был за их исполнением. Это очень важный этот механизм.
Я могу сказать, что тем ученым, которые работали, ну, вот в той же Мамоновой даче, в огромном комплексе, в таком красивом месте на Воробьевых горах, тоже было плохо. То есть я говорю, мы вместе учились с человеком, там, профессором, который там работал. Я говорю, ну что же это вы, все такое историческое здание, все в трубах, все в вытяжках, вообще все, черти в каком состоянии. Она говорит, ну ты не представляешь, чем мы там занимаемся, в каких условиях ужасных мы там работаем. Ну потому что всем плохо. Вот Давид Самойлович Самойлов, замечательный наш поэт, однажды сформулировал потрясающий тезис. Одно из его стихотворений начинается словами: «И жалко всех, мы все жертвы обстоятельств, которые в нашей благословенной отчизне созданы для порядочных людей, для приличных людей». Потому что дело не в том, кому принадлежит, как называется та, я не знаю, музею, академия или нет. Главное, что чиновники не исполняют свой долг. И, следовательно, чиновники от охраны памятников. И поэтому я тоже, как и Константин, не вижу трагедии в том, что эти замечательные исторические объекты уйдут из ведения академии. Ну, важно, чтобы они были под присмотром. Вот слава богу, что есть Артнадзор, который так героически пытается противостоять этой, ну, ужасной лавине.
Я знаю ситуацию в Институте философии Академии наук. Это слева от музея.
Ну, дворец Голицын.
Да, дворец Голицын. Так там, наоборот, мой брат открыл несколько мемориальных досок, чтобы сохранить этот как памятник архитектуры, кто здесь жил. Что там Герцена допрашивали, всю историю этого дома, все натуральные интерьеры, они сохранили, воссоздали, даже сейчас демонтировали в такую жару кондиционеры, вот пожертвовали, чтобы сохранить в внешний вид.
Ну, вот именно, все зависит не только от условий, а еще и от людей, да, в чьих руках это находится.
Повсюду.
Вот те же чиновники, я, например, вот буквально сегодня утром из командировки вернулся из Пермской области. Там есть такой замечательный город Чернень, известный любителям старины. Там такой город с традициями, с прекрасными храмами. И несколько десятков, я думаю, больше 100 разнообразных купеческих усадеб. Середины 19 века, конца 19 века. И вот, к моему большому удивлению, потому что я в провинции не привык к такому, они все, ну там 90%, находятся в очень приличном состоянии. Все отреставрированы, все покрашены, все действуют. Вот такой картины, как в Москве часто можно видеть, или во многих районных городах, что стоят какие-то руины, обезображенные с проваленными крышами, с следами пожаров, вот там практически этого нету. И я задал главе города вопрос, а как вам это удалось сделать? Ведь у вас бюджеты города Чердынь районного в Пермской области, где живет 4,5 тысячи человек, он, конечно, несопоставим. Ну, он на меня посмотрел и сказал, вы знаете, я ведь не только глава города, я еще по совместительству директор, вот так у нас здесь кадров немного, я еще директор фирмы по восстановлению и реставрации памятников старины. Вот мы вот что стараемся, что можем, то делаем. Вот там он назвал цифры за 13 лет, они получили из областного и районного бюджета в общей сложности 100 миллионов. Для Москвы это крайне незначительная сумма. Они вот город сумели поднять, и вот туда приезжаешь, там впечатления такой разрухи нет. Вот чиновник. Он сидит на своем месте, руководит городом и восстанавливает его историческое наследие.
Давайте послушаем звонок нашего радиослушателя. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Меня зовут Константин, я в Санкт-Петербурге. Вот, мне кажется, что вот все вот эти вот события, они налетуют с тем, что вот суд объединяет Академию наук. Вот. Это показатель того, что... Еще одно доказательство того, что мы живем сейчас под оккупационным режимом. Режим, который планомерно строит кастовый фашизм.
Спасибо. Надеюсь, да, Константин. Давайте не будем политизировать сильно эту тему. Да, вот суды объединяют тоже. Вот вопрос не праздный, а решается с точки зрения удобства для недвижимости, чтобы вот здание Московского Верховного Суда Арбитражного прикарманить, отправить все в Петербург и слить там все дела, то есть кто поедет из Москвы туда судиться. И вот это приоритет имеет, эта мотивировка при принятии столь важных решений, как вы считаете, Алексей Алексеевич?
Можно я скажу про Питер? Я недавно был в Питере и был совершенно потрясен тем, что даже у Питера нет системы присмотра за городом как объектом эстетического восприятия. Напротив входа в Новую Голландию, где там культурный центр, где там всякие планы замечательные, на набережной домик стоит исторический трехэтажный, надстроенный фантастической, гигантской мансардой, где 10 велюксов. И это как вот то самое седло на корове. Знаете, прямо напротив входа. Прямо вот здесь вот площадь труда, здесь ну, огромное пространство. И это ведь не сегодня возникло. Значит, какой-то там начальник ЖЭКа, там главный инженер решил, а что, и продал эти, сделал такую высокую кровлю, мансарду, и продал эти дополнительные площади, дополнительные парочку этажей, как здесь, на доме Волконских, понимаете? И это никого из питерцев не волнует. Но ведь там же есть Академия художеств, ну, вполне консервативное учебное заведение. Но почему же нет в муниципалитете этой территории, где ну, вот, находится Новая Голландия, ну почему же там нет ни одного человека с художественным образованием, который бы сказал, ребята, ну нельзя, хотя бы здесь нельзя. И таких примеров и в Питере тоже множество вот этих вот мансард, велюксов, что уж совсем в Питере быть не должно.
Ну, волнует, вроде мы видели, какая была реакция на то, что хотят Петергоф, Петродворец, вот, в частности, там, вычеркнуть из списка наследия ЮНЕСКО, что...
Меня больше поразило, какая была реакция по непризнанию авторства этого чудесного документа, да, когда он стал достоянием в гласности. то все стали по очереди открещиваться. Министерство культуры его заявило, что он такого не готовил и никуда не посылало. Значит, правительство...
Это про что?
Про сокращение вот площади объектов всемирного наследия Петербурга и окрестности.
Понятно.
Министерство иностранных дел тоже ничего никуда не посылало. Правительство Санкт-Петербурга тоже никуда не посылало. Спрашивается, откуда он там возник. Да, но, слава богу, по крайней мере, это засветили. Теперь эта проблема будет заново обсуждаться. Вот. А что касается всех этих сокращений, мне кажется, вот дело даже не в том, что вот кто-то хочет прикарманить какое-то здание. Да? Для этого есть, наверное, масса способов, не связанных вот с такими громоздкими проектами, как слияние шести или сколько их там, пяти академий. Да? Вот, мне кажется, это какой-то вот один из трендов, который в сферах, значит, нашей управляющей бюрократии существует, под названием оптимизация. Вот слияние верхов. Мы с этим впервые столкнулись, вот когда несколько месяцев назад возникла тема слияния и поглощения различных институтов Министерства культуры, научно-исследовательских, Института искусствознания, Института природного и культурного наследия, Институт культурологии,
ЗУТ,
Питерский институт истории искусств. Вот тогда это вот кончилось чуть ли не бунтом научных работников, тема это как-то поугасла, а она из-под воли, вот, значит, уже там вот в Институте культурного наследия, значит, там, например, прошли сокращения, сменили директора. И там вот это, судя по всему, идет подготовка почвы уже такой тихой сапой. То есть, а что такое вот это вот стремление оптимизировать, то есть сливать какие-то? Это вот такое, ну, на мой взгляд, непонимание многообразия мира. Что вот нельзя просто так слить два суда, потому что у них разные все-таки функции, да, вот они случайные, и разные институты также возникали у Министерства культуры, потому что есть разные направления научного поиска или исследования. И, а вот от этого вот механического сбивания разных сущностей в одно целое, значит, получится какой-то вот такой, не знаю, то ли салат, то ли компот, который уже не сможет выполнять ни прежних функций, ни новых.
Нет, я думаю, что это развитие той процесс, самой темы вертикальки. Ну, вот главное, чтобы был вот этот самый стержень, и чтобы все вот шагали в ногу. Вот что главный сказал, чтобы так и было. Все по ранжиру.
Давайте послушаем еще один вопрос.
Ничего плохого нет. Государство, порядок должен существовать. Главное, он должен быть осмысленный.
Порядок, а не механический. Порядок не должен определяться вертикалью. Порядок только там, где люди, где люди воспринимают все, что в государстве есть, как свое. А государство это только нанятые, это мы их нанимаем временно исполнять обязанности менеджера.
Это философский вопрос, на самом деле, что такое государство, особенно в России.
Какой же он философский?
Невозможно так вот это воспринимать, как это нанятый менеджер. Но это отдельная тема, которую можно там
Писание
обсуждать.
А кто такой президент? А кто это? Что такое правительство? Это что, не нанятый менеджер?
У нас есть, слава богу, большая государственная история.
История, да. Но мы
со
знаем...
Со своей традицией,
мы знаем, к чему
матрицей взаимоотношений власти и общества. Да, да. Это отличается от западной модели, от азиатской модели. Отличается. Это нельзя вот так вот это вот слишком просто. Дело не в этом. Я почему вот заговорил, когда мы говорили о механизме принятия решений. Может быть, так сказать, любая вертикаль, но она при этом должна опираться на закон и на мнение просвещенных экспертов в данной области. Иначе решения будут приводить в тупик и заканчиваться вот такими катастрофами, как мы наблюдаем сегодня на Воздвиженке. А для того, чтобы она опиралась на это мнение, это должно быть не по прихоти возникать. Вот сегодня вот я хочу вопрос, а завтра не хочу... Не стану. Да, для этого должны быть механизмы заложены, в том числе и в государственную систему.
Давайте послушаем вопрос. Да, вам слово.
Алло, да. Вы меня слышите, это я.
Здравствуйте, ваш вопрос нашим гостям.
Здравствуйте, Владимир и гости, это Геннадий Сергеевич из Смоленской области. У меня есть предложение гостям. Ну вот слушаешь, а коррупция каждого подъедает, везде и всюду. Включая нас, Смоленскую область. Все грабит. У меня есть предложение, может быть, оно фантастическое, но с моей точки зрения можно попробовать. Нужно обратиться к населению, что мы создаем фонд приема денег для строительства тюрьмы для воров-чиновников, которые будут осуждены народом пожизненно.
Спасибо, да, Геннадий Сергеевич. Ну, может быть, это уже даже запоздало предложение. Как вы, кстати, относитесь к тому, что хотят вывести из Бутырского изолятора ее, так сказать, естество, тюрьму, и построить ее за городом, а Бутырскую сделать...
Положительно отношусь. Кстати, у нас в Общественной палате на эту тему несколько обсуждений проходило. Там этот проект обсуждался вот, представителями мемориала, в том числе с участием Музея истории ГУЛАГа. А, то есть, ну, есть, во-первых, надобность, что называется, ну, такая чисто функциональная, потому что понятно, что тюремный замок, который был построен в 18 веке, он не соответствует нынешним, так сказать, стандартам пенитенциарной системы.
Сейчас потребуется много места, да, так, черный юмор такой, да.
Ну, черный, не черный, там есть свои, тоже свои стандарты, да, принятые внутри этой системы, Бутырский замок ей не соответствует.
Между нами, извини, Костя, между нами маленькая разница. Вы, если и бывали там, то только, может быть, недавно, а я лет 40 назад и по собственной инициативе.
Я там тоже был по собственной инициативе лет 25 назад, так,
ну, я там сидел.
А?
Я сидел там.
У каждого, я понимаю, будут свои воспоминания, но вот это все равно произойдет, да? Там разные места ищутся для строительства нового следственного изолятора. Там в Москве есть варианты, в Новой Москве обустроить как-то эту территорию хотя бы таким способом. А тогда возникает вопрос, а что делать, если ее освободить? И тут вот есть такая идея, которая поддержана как раз и нами, и общественной палатой, и Архнадзором, и мемориалом, создать там такой вот головной музейно-просветительский центр вот этой вот...
Связанные с ГУЛАГом,
с политической историей вообще середины 20 века, может, не только середины, потому что вот в Москве такого вот главного центра, куда можно прийти, так сказать, многое понять, его нет. Есть очень небольшой музей истории ГУЛАГа на Петровке, да. Есть отдельные мемориалы на разных кладбищах, да, есть общественный мемориал со своими архивами, так сказать, и изысканиями, которые, так сказать, ну, никак не представлены, да, публике, чтобы можно было ходить. И вот, вот в этой вот в Бутырке можно создать, на самом деле, потрясающий вот такой музейно-просветительский комплекс. Там, во-первых, она и сама есть экспонат его. И у нее история есть еще и старинная, там 18-го,
19-го. Там музей Пугачевской башни, замечательный музей, да. Истории тюрьмы.
То есть вот это может быть таким вот центром, да, который будет вот эту тему поддерживать, да, и в сознании поколений, чтобы они понимали, что это было, как это выглядело. Как это выглядело на бумаге, как это выглядело в реальности. Вот такая идея есть. И как так говорят, что там наверху ее тоже поддерживают.
Главное
впечатление. Не знаю, сколько пройдет до этого воплощения.
От этого моего посещения вот, больше 40 лет назад было связано с тем, что в конце своего похода по всякого рода подземельям и всяких там... больничным башням и прочим Бутырке, я уже совсем измученный, в огромный коридор западной такой, западной стороны, я спросил устало, показывая, а это, говорит, здесь что? А, говорят, высшая мера. Длинный-длинный коридор с камерами.
Когда 72-й, вот, начало 70-х еще применялся расстрел.
Да, да, высшая мера. И как будто... Ну, и еще там было впечатлений, конечно, очень много. Особенно от этой больничной башни. Винтовая лестница металлическая. И металлические двери камер, как сейфы. И такой поворотный ключ, ну, как вот тоже у сейфа такой ручкой. И на этом, на этой рукояти висели таблички. Криво просто написано там «Сифилис». Там и туберкулез, там еще что-то вот так. В этих камерах одиночных. Я попросил открыть одну. Соскочил некий, может быть, это был и Анисян знаменитый, был такой преступник страшный, Мосгаз, но такой восточный человек. И он был один. Вот, ну и так далее. В общем, целая история. Ну, так что Бутырки заслуживают быть музеем. Они очень интересны, особенно средства от тюремной любви. С обратной стороны, на одном из корпусов, над окнами большими изнутри, со стороны вот этой башни центральной, где была церковь когда-то, потом тюремная поликлиника. Так вот, там над этими окнами такие огромные куски ржавого железа, ну, такие пластины ржавого железа, и у них наружный край, как у пилы. и висели на ниточках какие-то бумажки. И они это все громыхало вот так. И я спросил, что это? А мне сказали, это средство от тюремной любви. Я совершенно не мог понять. Оказывается, пока этого не было, этой защиты, сверху этажи делились мужская, женские, ну, вот так вот передавались. И туда бросали, там, на ниточках бросали бумажки, ну, завязывались какие-то отношения, и если удавалось это поймать. И вот, вот то, что болталось на этих самых, вот в этих, в краях, в этих зубцах, это, оказывается, те самые послания, ну, с предложением завести какие-то отношения, которые не были востребованы, не были доступны. Это на меня произвело сильное впечатление. Ржавые такие вот листы. Вы не помните?
Ну, я теперь буду знать, если сейчас внимательнее обращусь. Вот давайте вернемся к нашей теме. Константин, как вы считаете, вот, например, санаторий Узко, это усадьба бывшая Трубецких, философов, да? Там умер Владимир Соловьев. Вот это пансионат Академии наук. И кто теперь будет им владеть? И какая судьба его ждет? Я знаю, что там, по-моему, неплохо сохранились интерьеры. Я был там когда-то.
Это хорошая усадьба, но я понять не имею, кто теперь будет этим.
Ну, найдется. Да. Найдется.
Главное, чтобы она, во-первых, осталась целым, во-вторых, доступна. Потому что вот одна и другая тенденция, да, это сокращение вот этого вот публично доступного пространства, в том числе связанного с памятниками. Хотя у нас по Конституции граждане имеют доступ, право на доступ к культурным ценностям, к культурному наследию. Да, очень много памятников находится вот на таких закрытых режимных территориях до сих пор. И их невозможно увидеть.
И Академия, да, ведь вот огромная часть тематики академической закрытая имела характер. И поэтому все. Ну, например, вот Черемушки, усадьба Черемушки.
Да,
там институт
закрыто, да,
теоретической физики. И туда не подойдешь ни под каким видом.
Потрясающая усадьба 18
века.
А там
огромные сокровища,
между прочим. Храм, между прочим, даже на территории.
Да, я там никогда не был.
Я там никогда не был. Да. Может, теперь.
И вот это вот, то, что вы сказали, это дача, да? Мамоновская, да, на
Мамонова. Да,
ну, туда можно было проникнуть, там, ну, не там так были там тропочки и калиточки.
Но все равно.
В Узком тоже пока что можно гулять, да, если там появится, да, какой-то там режимный санаторий, то эта возможность закроется, там, например, как закрылась в свое время усадьба Валуева подмосковная для посещения, да,
или все зависит не от того, Воронова, как называется владелец, да, а от чиновников, Суханова, которые определяют режим.
Или Введенская под Звенигородом, тоже абсолютно недоступная усадьба, описанная во всех путеводителях. Да. В каталогах, да, да, прекрасный дом и прекрасный храм, все это на огороженной территории под строжайшим.
Главное, чтобы это не принадлежало силовикам. И чтобы это было в порядке, ну, и чтобы было доступно.
Доступно, в порядке.
Так что трагедии в том, что это может уйти из Академии, по-моему, нет.
Константин, чем могут помочь вам наши радиослушатели в защите дома Болконского?
Ну, понимаете, каждый голос на самом деле в любой форме, в какой бы он ни был подан, да, он сейчас важен. Да, вот сейчас там, возможно, продолжают решать судьбу этого особняка, потому что понятно, что вот в нынешней, так сказать, обстановке, в том числе и политической, это такой вопрос очень скандальный, и его как-то. Я надеюсь, что не будут, так сказать, ведь это уже были не только наши выступления, да, уже были обращения многочисленных депутатов Государственной Думы, причем разных фракций. Которые там никогда рядом друг с другом не станут на демонстрации. Да, там, ну, да. А здесь вот на ниве защиты культурных памятников они едины.
Нет, может быть, услышит, извини, пожалуйста, кто-нибудь из Толстовского фонда.
Да, знаете, Алексей Васильевич, нам надо не на фонды заграничные вот уповать. Да, они наши проблемы здесь все равно не решат. Они могут там высказать какое-то.
Они поднимут кипиш,
сочувствие просто, более того, да. И так далее. Вот нам надо учиться здесь вот это вот, добиваться своего. И здесь вот как раз вот голос общества, он очень важен. Чем больше будет, скажем, обращений на имя исполняющего обязанности мэра Москвы сейчас, да, с просьбой, с требованием прекратить эту варварскую реконструкцию. И на имя президента страны, да, и на имя министра культуры, да, все они в той или иной, каждый в своей степени, так сказать, ответственны за. Понимаете, ведь очень важно там, ну, мы вот обращались к президенту неоднократно, а не только мы. Но я не думаю, что у него есть, так сказать, возможность вчитываться, изучать границы охранных зон на территории Москвы, да, вчитываться в детали там 40-го закона, принятого в Москве в 2004 году и так далее. Очень важно, кто и что ему об этой ситуации докладывает, например. И я не уверен, что ему докладывают верно. Вот потому что докладывать, я боюсь, то, что вот пишут нам, что все московские решения, они уже приняты, документы подписаны, и нет оснований для волнения. А то, что исчезает на глазах отбойными молотками мемориальный адрес Толстого, это не основание для волнения. Поэтому каждый голос из тех, кто нас сейчас слышит, он очень важен. И, конечно, в критические минуты, когда там, если снова обострится, так сказать, ситуация непосредственно в самом доме, даже простое физическое присутствие рядом с ним, наблюдение за этими строителями, а то оно и то на них это замечено, действует дисциплинирующе. Когда они видят, что объект, что называется, под контролем, под постоянным мониторингом, это существенно, так сказать, на них воздействует.
Ну, я вижу, вашим товарищам пришлось даже рисковать, так сказать, безопасностью своей, охраняя этот купол.
Ну, к этому я не могу призывать, так сказать, как, чтобы кто-то рисковал безопасностью. Это. Но даже просто прийти и поддержать, это уже много в данной ситуации.
По-моему, там даже вот этот парк, который сохранился слева, где частично здание Минобороны построено, это был при этом вот доме.
Да
по
нет,
левой руке.
Нет.
Там нет, конечно, никакого парка уже. Там, когда строили это здание в начале 80-х, по-моему, в 84-м году его закончили, этот новый генштаб, да, там?
Да.
Ведь эта усадьба, она была в глубину имела развитие, да, вот туда, в глубину участка, от нее отрезали кусок, снесли там служебные постройки, оставили только здание по улице, и там вот появилась территория генштаба. Потом снесли гостиницу «Америка», соседнее здание по Воздвиженке, которое связано было с Рахманиновым. Тоже был скандал еще начала 80-х годов. Она и памятником была, насколько я помню, статусным, да?
Ну, конечно, это
ее
было.
Ее уничтожили. А потом этот же застройщик вот построил на ее месте четырехэтажное здание, нынешний застройщик. И теперь под его карниз подводит соседнее историческое. И мы получим вот такое вот ущелье напротив Кремля. Слева у нас будет новый военторг. Угу. Наискосок через перекресток будет, не дай бог, конечно. Но планируется вот этот вот новый дом Болконского. Угу. И получится такая вот совершенно новодельная улица, не имеющая ничего отношения с историческим.
То есть наезжают на Кремль, ну, с вот, главного западного направления.
И вот казалось, что, скажем так, с уходом отправления Юрия Михайловича Лужкова вот эта вот эпоха муляжей в центре, она все-таки как-то уходит в прошлое. Но... к сожалению, ничего подобного.
И напротив, где сидел Калинин,
продолжает наступать,
которого мы снимали 21 августа 91 года, там, угу. Михаил Иванович Калинин был памятник. Да, построили салон, по-моему,
дорогого автомобиля.
Роллс-Ройсов, да.
Ну, он хотя бы маленький, да, визуально, там, в 90-е годы его построили.
Да, но я думаю,
не 4 же этажа.
Там нельзя большое построить, нельзя, потому что там вторым фронтом идет исторический дом.
Конечно.
Где
ведь там ведь
окна.
Эта история продолжается, там же еще дальше, если по улице пройти ближе к Арбатским воротам, там Соловьиный дом стоял снесенный.
Ну да.
В два приема в 98-м году, и потом остатки его добили, по-моему, где-то в начале 2000-х.
Ну от него ничего, только котлован.
От него котлован. Так вот этот котлован, он скоро перестанет быть котлованом.
Да.
И стык с домом журналистов.
И, да, 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 и да. Там разрешено не восстановление четырехэтажного дома, каким был снесенный Соловьиным, а шестиэтажный дом. По новым регламентам, вот московское, опять же, правительство так, приняло такое решение, что пусть.
Вот исказит облик дома журналистов.
Ну, разумеется, над двухэтажным домом журналистов нависнет шестиэтажная громада, и вот. Вся левая сторона, то есть вся правая сторона Воздвиженки, где тоже двухэтажные особняки, да, два дома Морозовых. И там в конце улицы появится такой шестиэтажный гроб. Вот это вот новая градостроительная политика, которая вот такой достойный ансамбль появится с новым военторгом и с планируемым.
Меня без конца спрашивают, когда было легче с памятниками при Лужкове или сейчас?
Да, вот когда.
Ну как отвечать?
Ну, можно попробовать, кстати, сформулировать. Ну, вот в общем, если, так сказать, мыслить какими-то большими цифрами, при Лужкове было, наверное, хуже, да, потому что там количество потерь в год мы все-таки считали десятками, да, проекты вот эти новые возникали в каждом квартале.
При Лужкове было все под маркой якобы реставрации, да, с созданием муляжей.
Было и так, было и
это было, была лавина муляжей.
Было и просто снос со строительством, да. А, то есть в массовом порядке, это, конечно, вот этот масштаб сносов удалось подгасить, да, совместными усилиями всей городской общественности, экспертов, разных организаций. Но вот отдельные остались такие не ложки, даже дегтя, а какие-то, вот, я не знаю, корыта, которые выливаются в эту бочку новой градостроительной политики. Причем жертвами стало то, что даже при Лужкове удавалось отстоять. Как-то и круговое депо, и дом Болконского там обсуждали этот проект, но все-таки его не трогали и не реализовывали.
А? Конечно.
И Екатерининская больница, да, никто не пытался, Михайлович, там построить новую городскую думу или снести эти исторические несчастные
поставки. Ну, там хотели дворец бракосочетания.
Ну, хотели дворец бракосочетания, да. Там, по крайней мере, по проекту все устанавливалось, все было на месте, да?
Да.
Без нового строительства. И вот эти вот отступления от общего, казалось бы, установленного нового гуманного правила, они настолько масштабные. И настолько глубокие раны историческому городу наносят, что они полностью убивают впечатление от всех позитивных перемен, которые тоже есть.
Тут ведь это западное
слишком
направление.
Слишком масштабные жертвы.
Да, это мало того, что Новый Арбат, так этот дом-унитаз колоссальный, этот Пасохинский, прямо напротив Праги здесь. И дальше вот та самая Воздвиженка историческая, о которой Костя сейчас рассказал. Ну, это все просто вот наступление на Кремль, и это не может, ну, в общем, это надо еще говорить о катастрофе, о том, что в Москве, вопреки словам, вопреки как бы обещаниям и тем, что якобы комиссии, вот по несносная комиссия заседает в Белых палатах, но кто там заседает? Господин Пасохин, который несет прямую ответственность за все, что делалось в центре во время Лужкова, и те самые там строители, которые опять-таки при Лужкове все это проделывали, ну, чиновники. И, то есть, надежды, вот один Костя там, ну, еще Баталов.
Ну, не один, там вдвоем, есть, да. Там вот есть группа экспертов, но она, как правило, в меньшинстве арифметическом оказывается. То есть, когда какой-то вот решение заранее, так сказать, принято на городском уровне и согласовано, то, как правило, там следует солидарное голосование всех представителей различных структур городского правительства, и там, какие особые мнения не пиши, они все равно один голос есть один голос, или три, или четыре против 15 или 16.
Все равно надо вам ходить бороться.
Нет, безусловно, мы эту комиссию, мы в ней будем работать, но надеяться на нее как на панацею, что она может спасти исторический город, не приходится.
И, кстати, на этой комиссии я пытался объяснить Хуснуллину, что нельзя вот это круговое депо нельзя совмещать с этим скоростным, с поездом, потому что он входит просто в здание кругового депо. А это же громадина,
он
которая
уже не
тормозит.
Входит. Уже снесли.
Уже снесли. Он уже...
Часть кругового депо, чтобы он не входил, а проходил свободно.
Проходил рядом,
ну,
да.
Вот все ради этого господина. Господина Якунина ради интересов железной дороги.
Это вот да, никто не отрицает интересы железной дороги. Но представьте, огромный московский железнодорожный узел, да? 9 вокзалов. Я уж не знаю, сколько там путей и поездов. Вот речь идет о одной железнодорожной ветке, да, длиной в несколько там десятков, сотен метров. Неужели невозможно вот, никаким другим образом ее провести так, чтобы уникальный памятник был сохранен? Я не верю, что если бы специалисты РЖД сели бы и всерьез бы поручена была эта работа, я не верю, что они не нашли бы решения.
Если бы захотели.
Никто этого решения не искал. Вот захотели, утвердили этот проект, который прошел госэкспертизу так, словно там и не было никакого памятника. Где-то заключение экспертизы имеет, что по пути строительства никаких памятников нет, хотели бы. Захотели, утвердили, и вот, помните это вот из Ильфа и Петрова, да, как пожелаем, так и сделаем. Вот сделали.
Да,
это говорил камергер Митрич. Поэтому на этой невеселой ноте мы заканчиваем нашу беседу. Ну что ж, о судьбе памятников московской архитектуры мы говорили с Константином Михайловым, членом Общественной палаты, координатором движения «Архнадзор», и Алексеем Клименко, вице-президентом Академии художественной критики. Они были у нас в прямом эфире. Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева и Михаил Косторов.
Свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
Я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.